говорит Радио Свобода. Литераторы, ученые и журналисты выступили с осуждением угроз в адрес «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» в ответ на публикации о положении секс-меньшинств в Чечне.
Когда они кому-то угрожают, это становится действительно опасно.
Население Турции на референдуме одобрило переход с парламентской республики на президентскую.
Результаты голосования показали, что почти половина населения страны не доверяет властям.
Экологи бьют тревогу по поводу планов загрузки ядерного топлива на плавучую АЭС вблизи центра Петербурга.
Введение таких вещей требует согласования с городом, планов по эвакуации и по реагированию в случае каких-либо аварий и инцидентов.
Здравствуйте! Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 17 апреля. Группа журналистов, литераторов и ученых опубликовала заявление в поддержку «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» в связи с угрозами со стороны чеченских властей после публикации статей о преследовании сексуальных меньшинств в республике. «Угрожающая агрессивная реакция на журналистскую работу неприемлема в цивилизованном обществе и должна быть оценена с точки зрения российского права», говорится в обращении. Музыкант Юрий Шевчук обратился к министру по национальной политике Чечни Джамбулату Умарову. «Поймите, — написал он, — журналисты «Новой газеты» бьются за конституционные права наших граждан, кем бы они ни были и в каких бы регионах эти права не нарушали. Если с вами или со мной, не дай бог, случится несправедливость, они также будут защищать нас, как и других граждан России. Если вы не согласны с последними публикациями в «Новой», проведите расследование, если факты не подтвердятся, подавайте в суд. Кстати, так всегда нам говорит и Владимир Владимирович Путин». А средства массовой информации для того и нужны, чтобы, указывая нам на недостатки, помогать строить светлую, просвещенную, добрую, сильную Россию, где каждый гражданин защищен законом. Иначе зачем эти СМИ? С утра до ночи хвалить начальство? Конец цитаты. О том, почему федеральные власти в России не реагируют на прямые угрозы в адрес журналистов со стороны руководства Чечни, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с писателем Владимиром Войновичем.
Как вам кажется, почему чеченские чиновники и представители духовенства ведут себя настолько безнаказанно?
Ну, потому что им позволяют, вот они себя ведут так настолько безнаказанно. Я даже не знаю, называть их чиновниками или как там разные люди, чиновники, представители духовенства, просто какие-то люди. Так им позволяют, так они себя и ведут. Они решили, что надо распространить, наверное, законы шариата или вообще просто беззаконие на всю территорию России.
А как вы думаете, почему публикация «Новой газеты» вызвала такую реакцию в Чечне? Такую агрессивную, болезненную? Как-то вот они очень сильно возбудились.
Они сильно возбудились, потому что они привыкли возбуждаться, потому что для них закон не писан. Они делают, что хотят. Они чинят расправу над кем хотят. И когда они кому-то угрожают, это становится действительно опасно. Убили Политковского, убили Истемирова, убили Немцова. Все дела или не раскрытые, или полураскрытые, и никто не отвечает, значит, все возможно.
После угроз в адрес «Новой газеты» угрожали также и «Эхо Москвы», которые заступились за своих коллег. И вот сейчас все эти письма в поддержку «Новой газеты», в поддержку «Эхо Москвы» пишут писатели, журналисты, а вот какой-то внятной, понятной реакции государства нет. Как вам кажется, почему, Владимир Николаевич? Государство у нас как-то вообще в своей жизни...
Смотрите, у нас такое государство, у нас нет внятной реакции государства на многие вещи, и не только на угрозы, но и на реальные убийства. Например, на убийство Немцова у нас до сих пор нет реального ответа государства. Понимаете, это вследствие явно идет не по следу, а где-то мимо него.
Стоит ли коллегам из «Новой газеты», из «Эхо Москвы» опасаться вот этих угроз? Насколько они вообще реальны или, в общем, они не посмеют уже после такой публичной огласки что-то сделать?
Когда огласка есть, тогда есть надежда на то, что эта огласка подействует. Но там какие-то люди малоуправляемые, я не знаю, конечно, журналистам «Новой газеты» и журналистам «Эхо Москвы» стоит опасаться, и если действуют какие-то силы, которые чувствуют свою полную безнаказанность. когда законы Российской Федерации вообще на них, оказывается, не распространяются. Конечно, стоит опасаться. И видите, на первую реакцию «Новой газеты» последовали просто новые угрозы. И, конечно, это мы видим, как сейчас, что Чечня – это территория беспредела, там правозащитников в лучшем случае обливают селенкой или еще чем-нибудь и угрожают им, и останавливают их. Вот была история с этим автобусом, с которого их высадили, и автобус, кажется, сожгли, я уже не помню.
Владимир Николаевич, а вот эта сама история, которую описывает «Новая газета» о том, что геев, гомосексуалов в Чечне преследуют, убивают, как вам кажется, ну, если это все правда, ну, мы склонны доверять «Новой газете», о чем это вообще свидетельствует?
Ну, так все свидетельствуют об одном. Свидетельствуют о том, что вообще законы, опять-таки, не действуют. Законы Российской Федерации, законы вообще цивилизованного общества не действуют. Вообще, я не знаю, говорят, что в Чечне никаких геев нет. Это вообще такого просто не может быть, потому что геи – это не есть везде, нет никаких таких территорий, где бы они не рождались. Но могут быть территории, где их убирают.
С писателем Владимиром Войновичем беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас главные международные новости дня. Конституционный референдум в Турции завершился победой президента страны Реджепа Эрдогана, который вынес на голосование 18 поправок к Конституции. Большинство избирателей в результате поддержало переход с парламентской республики на президентскую. Однако также выяснилось, что почти половина населения страны не поддерживает нынешнюю правящую партию в Турции. Теперь оппозиция требует пересмотреть результаты, а недовольные избиратели устраивают акции протеста. Передает наш корреспондент в Турции Марина Сивальнева.
В Турции накануне, 16 апреля, завершился конституционный референдум, на котором граждане страны проголосовали за переход от парламентской республики к президентской. «За» высказались немногим более 51%, это более 24 миллионов человек. «Против» – почти 49%, более 23 миллионов избирателей. Это самая масштабная реформа управления страной за почти 100 лет, которые прошли с момента основания Турецкой республики. 18 поправок в Конституцию страны, которая поддержала большинство избирателей, существенно расширяют полномочия действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Теперь он станет не только главой государства, но и главой исполнительной власти, сможет сам назначать вице-премьеров, должность премьер-министра при этом упраздняется, и других высших чиновников, включая судей и прокуроров. Кроме того, благодаря новой системе Эрдоган сможет оставаться президентом до 2029 года. В то же время, пока глава государства и его сторонники празднуют победу, оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях во время голосования и требует пересмотреть результаты. Те, кто не согласен с итогами референдума, накануне вечером вышли на улицы крупных городов – Стамбула, Анкары и Измира. Участники акции протеста обвинили власти в подтасовке голосов и требовали их пересчета. О масштабных манипуляциях с бюллетенями заявили в главной оппозиционной партии – Республиканской народной партии. Ее представители пообещали, что будут опротестовывать итоги референдума и требовать, чтобы 2,5 миллиона голосов были признаны недействительными. По подсчетам партии, на 60% избирательных участков были зафиксированы нарушения. Заместитель председателя партии Эрдал Аксюнгер обвинил власти в том, что они проводят операцию против собственного народа. Кроме того, в сети появилась петиция, в которой пользователи требуют пересмотреть решение Верховной избирательной комиссии страны, которая учла недействительные бюллетени, те, на которых не были проставлены соответствующие печати. По мнению авторов обращения, в этом случае высок риск вбросов, поскольку доказать, действительно это была ошибка местных избиркомов или намеренная подтасовка результатов, невозможно. В петиции требуется также начать проверку избирательных комиссий, которые не поставили печати. Как отмечает оппозиционный журналист Эртур Özkök, несмотря на усилия оппозиции и тех, кто выступает против смены системы правления в стране, вряд ли результаты изменятся.
Референдум закончен. На нем оказалось больше тех, кто сказал «да», чем тех, кто сказал «нет».
Нравится нам это или нет, но теперь в Турции будет президентская система. Другой вопрос, что при подготовке референдума мы бросили вызов миру, Европе, предприняли массу усилий, чтобы достичь результата. Но как долго Турция может оставаться с таким имиджем? И дело даже не только в позиции на международной арене. Результаты голосования показали, что почти половина населения страны не доверяет властям. Поэтому я уверен, что сегодня утром президент и действующие власти должны задуматься, что со всем этим делать.
Говорит Эртугрул Özkök. Как отмечает эксперт, властям придется также принять во внимание критику, которой Турция подверглась в последнее время.
Большая часть критики, которую мы слышим в адрес Турции, оправдана. Наша система правосудия практически уничтожена. Всем известно, что сейчас судьи принимают решения, исходя из политической конъюнктуры. Экономическая ситуация тоже плачевна. Уровень зарубежных инвестиций в экономику Турции резко упал и продолжает падать. Невероятно вырос уровень безработицы. Политика в отношении Сирии тоже провалилась. И плюс ко всему вот этому мы можем посмотреть на карту голосований, на которой наглядно обозначен уровень напряженности среди населения. К недовольству той половины, которая проголосовала на референдуме против реформ, как раз привела позиция сторонников правящей партии. Ведь они уверены, что раз их больше 51%, то они могут делать все, что хотят.
Говорит Эртугрул Özkök. Как отмечают турецкие аналитики, самоуверенность сторонников Эрдогана и власти привела также к неожиданным результатам в распределении голосов. Так, крупные города, традиционно поддерживающие партию справедливости и развития и самого Эрдогана, сказали на референдуме «нет». Среди них Стамбул, Анкара, Адана и Анталия. Кроме того, выяснилось, что правящую партию не поддерживает молодежь и те, у кого есть высшее образование. Публицист Седат Бозкурт констатирует, что напряжение растет не только среди избирателей, но и в политической сфере.
Страсть к власти, которую демонстрирует правящая партия справедливости и развития, ведет к проблемам. Напряжение в турецкой политике растет. Именно поэтому президент постоянно расширяет границы, как правовые, так и законодательные. Однако этим дело не ограничивается. Во время референдума были нарушены и этические нормы. Мы стали свидетелями того, как партия справедливости и развития использовала государственные ресурсы как дубинку на пути к желаемому результату. Самое интересное в том, что в свое время ПСР пришла к власти, обвиняя своих оппонентов в аналогичном поведении. И именно партия справедливости и развития выступала против однопартийного режима управления страной, который мы наблюдаем сейчас.
Говорит Седат Бозкурт. В то же время эксперт уверен, что на самом деле в Турции мало что изменится даже после официального перехода на президентскую форму правления.
Последние 2,5 года в Турции уже действует самая настоящая президентская система. Более того, если посмотреть на то, что мы пережили за время, которое прошло после победы Эрдогана на прямых президентских выборах в 2014 году, становится очевидно, что именно нас ждет теперь. Ведь самый главный вопрос, как все эти принятые поправки будут исполняться на практике. Нравится нам это или нет, но у нас есть действующая конституция, и определенные правила, прописанные в ней. Например, в ней говорится, что и закон, и президент должны быть беспристрастными и независимыми. При этом глава государства так никогда себя не вел. В Турции важнее не правила, а то, как их соблюдают. Поэтому, откровенно говоря, я не жду каких-то глобальных изменений.
Говорит Седат Бозкурт.
О результатах конституционного референдума в Турции с экспертами беседовала наш корреспондент в этой стране Марина Сивальнева. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вновь к российским новостям. Экологи призывают отказаться от загрузки ядерного топлива на плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов», которую предполагается осуществить в 2 километрах от центра Петербурга. Эксперты уверены, что эта операция является радиационно опасной и угрожает жизни и здоровью жителей 5-миллионного города, чьего мнения в данном случае никто не спросил. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Плавучую атомную электростанцию построили на Балтийском заводе в 2 километрах от Исаакиевского собора и Эрмитажа. АЭС «Академик Ломоносов» предназначена для Чукотки, но фактически, пока она туда не уплыла, она является ядерным объектом на территории Петербурга, и по закону перед ее строительством должны были пройти общественные слушания, которых, однако, никто не проводил, так же, как и экологической экспертизы. Против загрузки ядерного топлива на плавучую АЭС вблизи от центра Петербурга выступают и экологи, и общественные деятели, которые напоминают о том, что еще в 90-е годы проведение ядерно опасных работ в черте города было запрещено. Руководитель энергетической программы Greenpeace России Рашид Алимов считает, что плавучие АЭС в принципе и слишком дороги, и слишком опасны.
Мы долго сами не очень верили, что этот проект воплотится, потому что проект долгое время критиковали экологи, критиковали экономисты, критиковали атомщики, и в принципе в самом проекте очень много абсурдного. Долгое время сроки сдвигались, деньги на проект тратились все больше и больше, и результат был не очень ясен, будет ли это все достроено. Но вот в конце прошлого года недавно стало известно, что Росатом действительно планирует запустить атомные реакторы на Балтийском заводе в центре города. Мы считаем, что такой запуск подвергает жителей Петербурга неоправданному риску. Раньше в России существовали правила, которые запрещали нахождение любой атомной электростанции ближе 100 километров от такого крупного города, как Санкт-Петербург. Но вот некоторое время назад эти правила отменили, видимо, потому что, например, и с Ленинградской АЭС там не 100 километров. Но сравним правила, запрещающие ближе 100 километров, и АЭС прямо посреди города – корпуса горного института 500 метров, наверное, или даже меньше. Центр города, исторический центр, он очень густо населен, и, конечно, город не может быть готов к авариям такой обстановки. Собственно говоря, мы поэтому пишем губернатору, потому что считаем, что он не должен был давать согласование в 2014 году на проведение таких работ. Кроме того, по закону проведение таких вещей на Балтийском заводе требует согласования с городом, планов по эвакуации и по реагированию в случае каких-либо аварий и инцидентов. И эту информацию мы тоже запрашиваем у губернатора, как они все это согласовали.
Рашид, ведь строительство атомной станции – это долгий процесс, требующий множества согласований и обсуждений. Эту станцию, судя по всему, строят не первый год. Как же так получилось, что она уже готова, а мы сейчас впервые слышим о возникшей опасности?
Вообще, вот здесь мы видим много странностей. Например, это плавучая АЭС. Ее нет в утвержденном правительством схеме территориального планирования в области энергетики. Хотя там, собственно, по другому распоряжению правительства в такой схеме должны быть перечислены все атомные электростанции. Мы считаем, что к плавучей атомной электростанции должно применяться все российское законодательство, которое применяется к атомным электростанциям, ну, за исключением каких-то, может быть, регламентов, в которых прямо указано, что к плавучим атомным электростанциям они не применяются. В принципе, один такой документ есть, где сказано, что это про все атомные электростанции, кроме плавучих. Но все законодательство об оценке воздействия на окружающую среду, о государственной экологической экспертизе, об общественных слушаниях, обо всех этих процедурах, на наш взгляд, должно применяться к плавучей АЭС. И, как мы понимаем, этого в данном случае сделано не было. На данный момент у них нет лицензии на эксплуатацию, но, видимо, они собираются когда-нибудь получить эту лицензию на эксплуатацию через Ростехнадзор. А на наш взгляд, как любая стационарная станция, они должны получать несколько лицензий, ну, в том числе на сооружение в Питере. Насколько мы знаем, этого сделано не было. То есть это не вопрос документов, которые есть у завода, да, потому что там Ленинградскую АЭС строители строят, у которых тоже есть документы. Понятно, что строители имеют какие-то разрешения, допуски и так далее. Но на сам объект должна проводиться экспертиза и должен лицензироваться сам объект.
А нужна ли вообще эта плавучая АЭС на Чукотке? Есть публикация о том, что там сейчас такое низкое потребление электроэнергии, что даже имеющиеся мощности закрываются.
Действительно большой вопрос, зачем это плавучая АЭС Чукотки, но в принципе Росатом и не скрывает. И у меня сейчас как раз было перед глазами сообщение ТАСС по поводу Арктического форума, где они говорят, что мы делаем все возможное, чтобы в 2019 году на Чукотке заработала наша плавучая атомная станция, которая даст нам возможность не только реализовать такой проект в России, но и в Арктике, но и сделать его экспортно ориентированным. Но прежде чем выходить на зарубежные рынки, мы должны опробовать эту технологию у себя. То есть, по большому счету, проект, безусловно, безусловно, делался не для Чукотки, а для того, чтобы просто иметь действующую модель, которую можно предъявлять возможным зарубежным заказчикам, в том числе из каких-то не очень стабильных стран Юго-Восточной Азии и так далее. Что касается самой Чукотки, то, с одной стороны, Билибинская АЭС, которую собираются закрывать, имеет очень маленькую мощность, и при этом даже эта маленькая мощность электрическая не используется, потому что, ну, просто нет потребности в этой электроэнергии. Это один момент, а другой момент — это то, что они сами сейчас признают, что это плавучая АЭС, на ней будет перегружаться топливо раз в 3 года, и она будет сама возить у себя на борту отработавшее ядерное топливо. Но раз в 12 лет нужно будет это все выгружать, и это делаться будет, понятно, не на Чукотке, это они должны будут куда-то прийти. И вот вопрос, что в это время будут делать жители Чукотки, когда на несколько месяцев эта плавучая АЭС уплывет от них. На наш взгляд, это как бы несколько безответственно. Возобновляемой энергетикой такой бы ситуации не было. Мы считаем, что на побережье Чукотки вполне можно использовать энергию ветра. Там мощность не такая большая. На этой плавучей АЭС 2 реактора, это 70 мегаватт. Это то, что вполне можно получить с помощью возобновляемой энергетики. За время существования этого проекта были высказывания Германа Грефа, когда он был в Минэкономразвитии, когда он говорил о том, что такой дорогой проект не может реализовываться и не имеет экономического смысла. Потом замминистра по атомной энергии Булат Нигматуллин комментировал в том духе, что это бесполезная трата государственных денег, не говоря уже обо всех угрозах терроризма и так далее, особенно если это все пойдет в какие-то страны, например, Юго-Восточной Азии. Но пока не возникла информация о том, что планируется загрузка ядерного топлива, все понимали, что перспективы проекта достаточно туманны. Он мог просто в любой момент остановиться чисто по финансовым, по экономическим причинам. На самом деле и сейчас не до конца понятно, как это все будет работать, как будет построена вся эта инфраструктура на Чукотке. И вот эта история с загрузкой ядерного топлива и с запуском реактора здесь — это только одна часть этой большой истории, очень странной.
Бывший многолетний эксперт Белоны, а теперь независимый эксперт в области атомной энергетики Алексей Щукин считает проект плавучей АЭС не только странным, но и чрезвычайно опасным.
Я более 30 лет проработал на атомных ледоколах в Мурманске начальником службы авиационной безопасности, поэтому я немножко в курсе этого. Вероятность аварии существует в любом случае. То есть не бывает ни одной установки абсолютно безопасной, что бы об этом ни говорила госкорпорация «Росатом». Если бы все было безопасно, то после Фукусимы никто бы не стал заниматься проблемами улучшения систем безопасности. Если бы было все хорошо, никто бы этим не занимался. Что касается «Плавучки». На атомных ледоколах, слава богу, больших аварий не было. Значит, вот эта установка, которая сейчас, это, по сути дела, та установка, которая была создана в 60-е годы, и с тех пор она проходит небольшие модернизации, но осталась практически той же самой. Впервые она была установлена на ледокол «Ленин». Первую установку АК-150, она была аварийная, и ее затопили в Каспийском море. Дальше эти установки стали устанавливать на другие атомные ледоколы. Ну и потом несколько ее модернизировали и назвали КЛТ-40С, установлена на вот этой плавучей атомной электростанции. Авария может произойти по нескольким причинам. Или это техническая, недоработки какие-то. И самая большая вероятность всех аварий – это влияние человеческого фактора. Самые серьезные аварии, которые были на атомных подводных лодках и на ледоколах с этой установкой – это течь первого контура. Течи первого контура подразделяются как бы на 2 типа. В то оборудование, которое можно отсечь, дальше радиоактивность из первого контура никуда не пойдет. И есть такие аварии, которые на неотсекаемых участках, неотсекаемые трубопроводы. Это самое опасное, потому что вода активная поступает в сам отсек и дальше по всему судну. А второе, то что если течь очень большая, то насосы могут не справиться, и будет просто разрушение активной зоны и страшные последствия. Такие вещи существуют, и периодически на установках такого типа происходит. И вторая причина, самая опасная, это именно человеческий фактор. Никогда нельзя сказать, как поведет себя человек. Если человек захочет совершить аварию на этой атомной установке, он всегда ее сможет сделать.
Поэтому Алексей Щукин убежден, что незачем рисковать, запуская атомную установку в центре города. Ранее лидер регионального отделения «Яблоко» Михаил Амосов уже направлял запрос в Росатом по поводу плавучей АЭС. Теперь петербургское «Яблоко» собирает подписи горожан против запуска атомного реактора в центре Петербурга. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бизнесмен Алишер Усманов купил 12 гектаров земли на Рублевском шоссе рядом со своим домом у частной компании «Группа Ист Инвест», а не выменял его у фонда «Соцгорпроект». Об этом заявил основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. В качестве доказательства Навальный привел выписки из Росреестра. 12 апреля Усманов заявил, что в обмен на участок на Рублевском шоссе он передал 4 гектара земли с усадьбой в подмосковном поселке Знаменское фонду «Соцгорпроект». Глава фонда «ДАР», однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья Елисеев, упомянутый в расследовании ФБК, также заявил, что бизнесмен передал особняк в рамках равноценной сделки. Навальный называет передачу участка в Знаменском взяткой. В Москве полицейские помешали протестующим против системы «Платон» водителям большегрузных автомобилей возобновить лагерь у торгового центра «Мега Теплый Стан». Об этом сообщила «Новая газета». В ночь на 14 апреля сотрудники полиции заблокировали 4 автомобиля, которые успели заехать на стоянку. После этого остальные водители начали выставлять автомобили на втором километре МКАД около Реутова, но там полицейские начали проверку документов участников акции. Всероссийская стачка дальнобойщиков началась 27 марта. По данным Союза грузоперевозчиков, бастует более миллиона водителей большегрузного транспорта. С 15 апреля система «Платон» начала функционировать по повышенному тарифу. Правительство России одобрило законопроект, который предоставляет осужденным на пожизненное лишение свободы право на одно длительное свидание в год. Об этом в понедельник сообщило агентство РАПСИ со ссылкой на Министерство юстиции России. Новый законопроект также регулирует количество свиданий для осужденных, отбывающих наказание в условиях строгого режима. Сколько именно их будет, в сообщении не уточняется. Ранее суд признал неконституционным положение, по которому пожизненно осужденные могут рассчитывать на свидание только спустя 10 лет с момента поступления в исправительное учреждение. Учитель Томской гимназии номер 2, преподающий историю и основы безопасности жизнедеятельности, получил замечание от директора за проведенную им вместо урока так называемую антиэкстремистскую лекцию. На ней учитель Виталий Хованский назвал учеников, вышедших на митинг против коррупции 26 марта, либерал-фашистами и предателями, холопами англосаксов, а либерализм – свободой недочеловека, находящегося на животной ступени развития. Видеозапись этого занятия, проведенного 30 марта, опубликовали томские средства массовой информации. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районную прокуратуру Томска, руководство гимназии провело проверку работы педагога, и приказом директора ему объявлено дисциплинарное взыскание за срыв урока и нарушение профессиональной этики. В этой связи в прокуратуре не стали принимать никаких дополнительных мер к учителю. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона в Праге Андрей Шароградский. Аналитики уже не первый год изучают феномен роста российского влияния в Центральной и Восточной Европе. Причин обычно выделяют несколько. Это и недовольство части населения переменами, которые принесло с собой членство в Европейском Союзе, и определенная ностальгия по более стабильным коммунистическим временам и, наконец, усилия Москвы в сфере пропаганды и привлечения на свою сторону некоторых политических сил и общественного мнения. Механизмы здесь могут быть разными, от активизации разведывательной деятельности до кампании дезинформации в интернете. Сотрудники ряда аналитических центров из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии под эгидой института Globsec, базирующегося в Братиславе, решили проанализировать и свести воедино все обстоятельства, связанные с российским влиянием в странах так называемой Вышеградской группы. Так возникло исследование, результатом которого стало формирование индекса уязвимости четырех стран по отношению к политическим, экономическим и информационным факторам риска со стороны Кремля. Индекс рассчитывался по 100-бальной шкале. Чем больше баллов набрала отдельная страна, тем выше, по мнению аналитиков, ее уязвимость. В итоге Венгрия и Словакия, 57 и 51 балл соответственно, заметно оторвались от Чехии, 38 баллов, и Польши, 30 баллов. О том, как именно рассчитывался индекс уязвимости, в чем его смысл и в какую сторону дрейфует политика и общественное мнение стран Вышеградской четверки, моему коллеге Ярославу Шимову рассказал аналитик Института Globsec, один из авторов исследования, Даниэль Мило.
Как вы раздавали баллы отдельным странам? Какова была методика, в соответствии с которой подсчитывался индекс уязвимости?
Мы составили список из 40 вопросов в 5 разных областях. Первое – общественное мнение. Тут мы исходили из данных опросов, касающихся отношения населения той или иной страны к Евросоюзу, НАТО, России и США. Вторая область – политическая сцена. Тут мы оценивали позиции правящих и оппозиционных партий по отношению к политике России. Третья сфера – СМИ, степень их независимости и то, насколько прокремлевские взгляды находят в них отражение. Четвертая область – государственные меры безопасности, принимаемые в отношении российского политического, экономического и информационного влияния. Пятое – деятельность общественных организаций в данной стране, в том числе тех, которые служат проводниками российского влияния. Соответствующие вопросы были предложены 38 экспертам в каждой из 5 областей во всех 4 странах. Они и давали оценки по 100-бальной шкале. Таким образом, были получены индексы в каждой из 5 областей, после чего методом сопоставления показателей для каждой страны мы получили совокупный vulnerability индекс.
Худший индекс, 57 баллов, в итоге оказался у Венгрии. Почему? Это следствие приветливой политики правительства Виктора Орбана в отношении Кремля или сыграли роль и другие факторы?
Венгрия оказалась наиболее уязвимой в нескольких областях. Да, политическая сцена к ним тоже относится. Как вы верно заметили, один из факторов – дружественное отношение Орбана и его партии Фидес к Кремлю, что проявляется в частности в тесных экономических связях, особенно в энергетике. Наиболее известен недавно заключенный контракт с Россией о завершении строительства АЭС «Пакш». Для Венгрии также характерно то, что вторая по популярности политическая сила, националистическая партия Йоббик, выступает с еще более пророссийских позиций, чем Фидес. Ее представители открыто поддерживали аннексию Крыма и участвовали в качестве наблюдателей в крымском референдуме в марте 2014 года. Другая область, где у Венгрии наибольшее число баллов уязвимости, это меры безопасности. В отличие от других стран региона, в Венгрии нет ни одного документа, выпущенного правительством или спецслужбами, где среди факторов, угрожающих национальной безопасности, упоминался бы российский. При этом есть все основания предполагать, что Венгрия сталкивается с гибридными угрозами не в меньшей степени, чем остальные страны региона. Более того, эти угрозы вообще не затронуты в стратегии национальной безопасности Венгрии и других документах такого рода. Третья область, где Венгрия тоже набрала больше всего баллов, оказалась медиасфера. Правящая партия Фидес поставила венгерский рынок СМИ под свой почти полный контроль. Из общественных СМИ де-факто стали государственные, они полностью солидарны с политической линией правительства. Частные медиа при этом все чаще попадают под контроль бизнес-групп, близких к правительству.
При этом из приводимых вами социологических выкладок следует, что пророссийская позиция кабинета Орбана не соответствует преобладающим в венгерском обществе прозападным настроениям. Как это объяснить?
Да, это любопытный феномен. В Венгрии преобладает позитивное отношение к Евросоюзу и НАТО. При этом сейчас в рамках проводимой властями кампании весь Будапешт обклеен плакатами, осуждающими диктат Брюсселя. Но, похоже, эти усилия не очень успешны. Членство страны в ЕС поддерживает заметно больше половины венгров. Также более половины опрошенных выступает в поддержку пребывания в НАТО. Одно из объяснений то, что партия Фидес представляет не более 30% венгерских избирателей. У Венгрии есть такая специфика. Там высока доля избирателей, которые не ходят на выборы, потому что не видят среди нынешних партий тех, кого считали бы своими репрезентантами. При этом при опросах общественного мнения они выражают свои взгляды.
У Польши оказался самый низкий индекс уязвимости. Какую роль тут сыграли традиционно напряженные по историческим причинам польско-российские отношения?
Да, исторический опыт Польши делает ее слабо уязвимой по отношению к каким бы то ни было попыткам изменить политическую ориентацию этой страны на Запад, на США, Европейский Союз и НАТО. В то же время, и это подчеркивается в нашем исследовании, и в Польше отмечены попытки использования некоторых националистических групп и объединений в интересах политики Кремля. Там это приобретает форму раздувания ненависти между Польшей и Украиной. Как известно, в 2014 году Польша сыграла заметную роль в поддержке демократических сил на Украине. В какой-то мере это предопределило успех тогдашнего революционного движения. Но сейчас в Польше активизировались националистические организации, делающие упор на исторические обиды, существующие между Польшей и Украиной, с целью нарушить дружественные отношения между двумя странами. В Польше нет предпосылок для появления массовых пророссийских настроений, но есть попытки использования настроений антиукраинских в интересах политики Кремля.
Можно ли говорить о каких-то общих угрозах для всех стран Вишеградской четверки, или в каждой стране действует своя совокупность факторов?
Это один из главных наших выводов. Точки уязвимости у каждой страны свои. Например, в Словакии они сосредоточены в сфере общественного мнения, где сильны ностальгические славянофильские настроения, и в области государственных мер безопасности. В Польше это деятельность некоторых общественных организаций, в Венгрии – факторы, о которых мы говорили выше, и так далее. То есть и контрмеры должны быть не одинаковыми в каждой стране.
Какова практическая цель вашего Vulnerability Index? Вы предложите результаты своего исследования политическому руководству четырех стран. Что это за инструмент? Для кого он предназначен?
Главной нашей целью было создать своего рода карту региона и предложить ее аналитикам, политическим деятелям, масс-медиа. Вышеградская четверка часто воспринимается как регион, обладающий многими общими чертами и проблемами. В какой-то мере это так, но мы сосредоточились как раз на национальной специфике, в том, что касается российского влияния и способов его усиления. Тут есть огромные различия. Результаты нашего исследования мы постараемся довести до сведения политиков. Оно будет официально представлено на конференции Globsec по вопросам безопасности в конце мая, так, чтобы с ним могла познакомиться широкая международная общественность.
Вы не считаете, что исследование, посвященное российскому влиянию и борьбе с ним, может быть истолковано как попытка начать нечто вроде охоты на ведьм? Ведь ваши выводы можно интерпретировать и так. Любые связи с Россией, интерес, скажем, к русской культуре, языку и жизни в этой стране могут быть истолкованы как угроза национальной безопасности. Вы не боитесь обвинений в нетерпимости?
Никто из нас, работавших над этим докладом, русофобом не является. Мы четко отличаем нынешнюю политику России, направленную на реализацию определенных геополитических амбиций в Центральной Европе, попытки добиться изменения политической ориентации наших стран и русскую культуру, которая относимся с большим уважением. Как скажем, мы не ставим под сомнение выдающийся вклад России, точнее тогдашнего Советского Союза, в разгром фашизма. Это разные вещи. Индекс уязвимости совершенно не означает стремление обозначить какую-либо деятельность, связанную с Россией, как заведомо негативную. Но проблема есть, и нашей задачей было исследовать нынешнее влияние России на общественно-политические процессы в странах региона с точки зрения безопасности.
С аналитиком Института Globsec в Братиславе Даниэлем Мило беседовал Ярослав Шимов. Продолжаем программу «Время свободы». В воскресенье в пятом матче финала Кубка Гагарина по хоккею петербургский клуб «СКА» одолел магнитогорский «Металлург» со счетом 5-3 и стал таким образом обладателем Кубка Гагарина, победив в финальной серии с общим счетом 4-1. «СКА» таким образом стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В первый раз армейцы выиграли этот трофей 2 года назад. При этом нынешний главный тренер «СКА» Олег Знарок выиграл Кубок Гагарина уже в третий раз. Первые два кубка он завоевал с московским «Динамо» в 2011 и 2012 годах. Итоги клубного сезона в России и в континентальной хоккейной лиге в целом мы обсуждаем со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Алексей, питерский «СКА» одержал довольно убедительную победу в Кубке Гагарина. Всего 2 матча были проиграны в ходе плей-офф. Финальная серия завершилась со счетом 4-1 в пользу «СКА». Действительно ли этот клуб сейчас на голову выше других клубов континентальной хоккейной лиги?
Вообще-то, конечно, «СКА» должен считаться лидером российского хоккея, особенно после довольно убедительной победы в финале Кубка Гагарина со счетом 4-1. «Металлург» дома смог выиграть лишь 1 матч, и это убедительная победа. В составе «СКА» много очень сильных игроков, безусловно, это самобытный клуб, и платным ведомствам, правда, не говорится о том, что какие расходы тратятся «СКА» на игроков. По непроверенным данным, например, Павел Дацюк получает порядка 300 миллионов рублей в год. Илья Ковальчук на 10 меньше. Кроме того, есть и другие игроки, которые переехали в СКА явно не для того, чтобы отрабатывать трудовую повинность. Это, конечно, очень дорогие услуги. У Быкова и Захаркина, это предыдущий тренер СКА, состав был, наверное, поплотнее, но в целом он был наверняка экономнее, чем нынешний состав. Там, например, не было Вячеслава Воинова, который играет в Санкт-Петербурге, никак не на зарплату обычного защитника первого плана. По деньгам Воинов скорее всего игрок первой защитной пары Национальной хоккейной лиги. Но, тем не менее, состав СКА — это очень серьезный и уверенный, и сбалансированный состав. Среди команд, которые противостояли армейцам в Кубке Гагарина, были довольно сильные команды, такие как Ярославский Локомотив, который, тем не менее, проиграл полуфинал Западной конференции. Магнитка, по сути дела, не смогла противопоставить СКА какие-либо серьезные доводы, хотя в некоторых случаях она показывала игру, особенно первой пятерки, особенно Дениса Зарипова и Сергея Мазякина.
Давайте теперь поговорим о роли тренера СКА Олега Знарка. Судя по тому, что вы говорили, отвечая на мой первый вопрос, в СКА собраны очень дорогие игроки. Было ли это залогом победы, или все-таки Знарок привнес что-то новое в игру клуба? И, кстати, он же остается тренером российской сборной. Насколько формирование такого клуба, как СКА, под руководством Знарка благоприятно или, может быть, отрицательно скажется на игре сборной? Если, конечно, об этом можно говорить.
Во-первых, я хочу отметить, что Олег Знарок выиграл уже третий свой кубок Гагарина. Дело в том, что первые два кубка он завоевал с московским «Динамо» в 2011 и 2012 году. А в 2010 году СКА МВД под его руководством проиграл в финале «Ак-Барсу». То есть Знарок уже своими достижениями доказал, что он, конечно же, безусловно, один из ведущих тренеров России. Знарок показал, что СКА, кстати говоря, взявший свой второй кубок Гагарина, безусловно, может под его руководством считаться одним из лучших клубов. Но сейчас очень много вопросов о том, что действительно ли он считается тренером, достойным руководителя сборной России. Сейчас речь идет о том, что Илья Воробьев, руководитель магнитогорского «Металлурга», в финале доказал, что он, конечно, не менее умелый тренер. Он предложил, на мой взгляд, более грамотный хоккей, более уверенный контроль над игрой и в целом более спокойную команду. Но в финале, кроме того, решалось, сколько же еще Знарок будет тренировать сборную России и кто будет тренировать ее после него, после того, как он уйдет. Пока что Знарок явно остается руководителем сборной. Но предстоит ли российскому клубу идти дальше? И сильно ли отличается сборная клубной российской хоккей от игры сборной? Пока этот вопрос не ясен. На мой взгляд, разница между клубами, игрой клубов и игрой сборной весьма существенна.
Еще я хотел бы обратить внимание на формулу турнира. В финале Кубка Гагарина, согласно этой формуле, сходится лучшая команда Западной конференции и лучшая команда Восточной конференции. А при этом в регулярном чемпионате большинство мест заняли представители именно Западной конференции. Не получается ли так, что лидеры выбивают друг друга, а «Металлург» более или менее спокойно, вот уже в который раз, проходит финал Кубка Гагарина?
Ну, это, в общем, ситуация в любой такого рода конференции, которая ведет игру по итогам регулярного чемпионата, приступает к главным матчам сезона. И вообще, я хочу отметить, что в этом году состав плей-офф, больше того, состав финала, изначально был уже ясен. Все говорили еще в начале сезона, что в финале будут играть «Металлург» и «СКА». Остальные клубы играли роль пелотона, скажем так, как в велосипедном спорте. Они крепко догоняли лидеров, но посоревноваться с ними на равных не могли. Это говорит, в частности, и тот факт, что полуфинальные серии конференции и «Магнитка», и «СКА» выиграли со счетом 4-0. То есть они были на голову сильнее своих соперников. Трудно сказать, насколько это хорошо, насколько это важно для всего российского хоккея. Пока не ясно. Были сильные команды и в одной, и в другой конференции. В Западной конференции и «Локомотив», и «СКА». На Востоке традиционно сильный «Ак-Барс», Салават Юлаев. Но в целом сильной конкуренции, повторяю, они составить не смогли. Ни СКА, ни «Магнитки». А «Магнитка», между прочим, тоже не первый раз завоевывала кубок Гагарина. И однажды она сделала это под руководством канадского специалиста Майка Кинана, который сейчас, на этот момент, является единственным в истории специалистом, который выиграл в своей карьере и кубок Стэнли в НХЛ, и кубок Гагарина в КХЛ. То есть это объективно лучший специалист, клубный, по крайней мере, тренер. Это условное понятие, но тем не менее. В целом, конечно, в России очень разнится состав всех участников и двух лидеров. Сегодня это объективный факт, ничего с этим не сделаешь. Но, значит, вместе с тем остается только играть, остается противопоставлять свои силы другим и доказывать, что СКА, например, ничуть не сильнее по своим возможностям, несмотря на свою активную поддержку «Газпрома» и сильных спонсоров с его стороны.
Итоги клубного сезона в России комментировал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Она называется «Новые русские. Где и когда возникло это словосочетание». Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые этот выпуск вышел в эфир 23 апреля 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу о новых русских. Слушайте людей, которые давно присматриваются к этому разряду россиян как к важнейшему явлению российской действительности. Валентина Михайлова, психолог, она из Московского института групповой и семейной психотерапии.
Любая группа, которая только что выделилась и приобрела название, всегда занята тем, знает она об этом или нет, чтобы отличаться от того, из чего она выделилась, скажем так. Обязательно появятся какие-то внешние признаки, обязательно появится какой-то свой сленг, обязательно появится какая-то возможность узнавать друг друга в каких-то местах, где не все вполне ясно. И любая выделившаяся недавно группа, ну, в каком-то смысле занята тем, чтобы противопоставить себя тому, что она не есть. Так с подростками, так с людьми, которые стали, скажем, сектантами. Ну, если кришнаит, то понятно, да, как одет, как двигается, с каким просветленным лицом предлагает литературу и так далее. И если новый русский, то, в общем, тоже. Надо сказать, что ни один живой новый русский, кого я знаю, и как клиентов, и как партнеров по делам, никогда про себя такими словами не скажет. Им это очень не нравится. Ни один из них, хотя, может быть, объективно и подходит под этот критерий, но мне нравится вот это название. Оно неприятно, потому что анекдоты, потому что дружная нелюбовь соотечественников, потому что прочная ассоциация с криминальной стороной этой группы. Что будет дальше с этой группой, это надо будет посмотреть, когда они подрастут. Потому что фактически, я думаю, что когда вырастет поколение сыновей, и они станут реальными конкурентами в мире бизнеса и в мире игрушек, дорогих машин и так далее, то тогда новые русские перестанут быть новыми, и придется им как-то иначе себя осознавать. Это некая временная такая вот переходная фигура, вот эта группа, которая, сыграв свою роль в деле разбирания как бы нашего некогда как бы псевдомонолитного общества на самые разные сорта, породы, группы, сообщества и так далее. Вот сыграет она свою роль и исчезнет как нечто такое, отличающееся на глаз от всего остального. Но пока вот она еще не сыграла. Пока появление анекдотов про новых русских для меня очень четкий признак того, что явление оформилось и как такое приходящее, замещающее в каком-то смысле явление, готова уже двинуться дальше, то есть потерять четкость своих контуров.
Это была Валентина Михайлова. Может быть, самый жгучий для многих вопрос о новых русских, насколько неизбежным было появление этой породы в послесоветской жизни. Меньше тех, кто удивляется, что в глубинах советской жизни был, оказывается, накоплен особый человеческий материал, как бы ждавший своего часа. Хотя самые большие приверженцы социализма считают, или говорят, что считают, что новая власть создала не только условия для новых русских, но и самих новых русских. Профессор Анатолий Уткин.
Эти люди, они олицетворяют лихую силу, энергию, предприимчивость, готовность рисковать, способность мобилизовать то, что, казалось, невозможно было мобилизовать. Идя на риск и на тяжелый подчас труд, добиваться успеха. Разумеется, здесь много криминала, разумеется, здесь много нечистых денег. Но, в общем-то, мы говорим о явлении, которое заполнило прилавки и которое позволяет на какой-то этап переходной стране задуматься о следующем этапе. Мы находимся между двумя ступенями общественного развития. И на этом этапе, хорошо или плохо, эти новые русские вышли вперед. Симпатии они, разумеется, не вызывают. Это пассажиры «Титаника», которые получили шампанское в руки, которые готовы танцевать до рассвета, не зная, что через несколько минут на палубу хлынут волны. Это явление трагическое в том плане, что оно не несет патетики основного человеческого пафоса, а именно пафоса справедливости и подлинного пафоса красоты. Посмотрите на их уродливые дачи, посмотрите на то, что им кажется эталоном красоты. И я уже не говорю о пафосе справедливости. Кичиться своим богатством на фоне тяжелого состояния общества. Новые русские стали олицетворением силы без совести, энергии без идеи, выдержки без пафоса, для чего все это нужно. И потому так легко приходят и уходят их деньги. Их так любят на Западе, потому что они не считают и не смотрят на цену. Среди них много молодых. Это абсолютно объяснимо. Человек, когда ему 20 лет, не может думать об уголовном кодексе. Он с легкостью идет на рискованные предприятия. Он заключает сделки, когда в стране нет кодифицированной системы права. И поэтому эти люди часто и добиваются успеха. Именно молодые люди. Став немножко старше, они понимают жестокость мира и того, что они рискуют. И поэтому во многом они теряются вот того веселой лихости, которая им позволяла грести много единиц и нулей в своих сделках. Новые русские – это один из этапов строительства нового общества. В свое время второй президент Соединенных Штатов Адамс сказал, что первое поколение будет завоевывать новые устои, второе поколение будет строить мосты и дороги, и третье поколение будет заниматься искусством. Сейчас вырабатывается, получает свое оформление энергия народа, и она пока выражается часто в очень искаженных формах, которые нам дают новые русские.
В передаче «Радио Свобода» о новых русских вы слушали профессора Анатолия Уткина. Что успеют новые русские, прежде чем уступят место следующему поколению, которое тоже, наверное, как-нибудь назовут, или уже совершили все, что могли? Валентина Федотова, доктор философских наук, профессор.
Это на Западе так стали называть богатых русских, которые сильно отличались от тех, кого прежде на Западе встречали в качестве туристов, специалистов и так далее. Это были совершенно другие люди. Они были смелые, раскованные, имеющие массу денег и имеющие очень высокий стандарт потребления и вообще воспринимающие Запад как место для потребления. Эти люди менее всего хотели, чтобы их приняли за русских. И они считали себя очень отличающимися от всех русских, которых они называли лохами, совками и прочими именами, говорящими о том, что это народ, не способный к активности, подчиненный и так далее. Они как раз себя ощущали в России представителями Запада, готовыми к максимуму потребления и удовлетворения, к тому образу, который им рисовался в качестве западного. Но на Западе-то никто не готов был воспринять как своих представителей духовных в России или где-то. Наоборот, эти люди странно поражали. Они удивляли, их и назвали новоришами. И в этом не было ничего такого специфически русского и специфически нового, за исключением того, производительный класс богатых в России или не существует, или чрезвычайно мал. Характеристика вкуса одновременно действительно может быть переведена и в характеристику их социального состояния. Термин «новый русский» – это западное изобретение. Он не означает ничего большего, что речь идет о новоришах, буквально новых богатых. И во всяких социальных ломках, когда на поверхность всплывает новый слой, не имеющий аристократических корней, не имеющий родового богатства и культуры, которые на основе этого богатства формируют, то этих людей называют новоришами. Это новые богатые, которые отличаются очень плохим вкусом. Это новые богатые, которые не превратили свое богатство в некую культурную ценность и имеют очень слабые, смутные представления о том, что действительно является ценным. Возможно, у них есть какая-то способность к эволюции, но все-таки я думаю, что в них нет способности организовать в России капитализм. Что капитализм все-таки возникает из производительного капитала, из способности производить, а не из способности ловить такие горячие деньги, которые тоже есть черта новориша. Почему новориш такой бесконечно способный к трате денег? Почему он готов к покупке самых дорогих вещей? Почему в западных магазинах есть даже люди, знающие русский язык, чтобы продать им самый дорогой товар? Потому что эти деньги легкие, они не знают того, будут ли эти деньги у них завтра. И возникает такой вот так называемый дикий капитализм. Капитализм, основанный на случайной наживе, а не на производительности труда.
Это был фрагмент программы «Россия вчера, сегодня, завтра. Новые русские. Где и когда возникло это понятие». Вел программу Анатолий Стрелиный. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 апреля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.